А как встало солнце, быстрым, насколько могла позволить моя гордость шагом, ушел оттуда. Больше я таких экспериментов не проводил, хотя перед друзьями, конечно, хвастался. Они активно утверждали, что тоже могут так. Но никто не решился, сведя все к стандартным отмазкам, вроде тех, что используют, когда испытывают подсознательный страх, но не хотят в нем признаваться. И сейчас, сопровождаемый своими подругами, я снова подходил к тому месту, и в темнеющем небе уже вырисовывалась верхушка рукотворной горы, а вместе с ее очертаниями на меня наваливалось какое-то неясное чувство угрозы. Видимо, это ощущение испытывал не только я, так как Соня, активно обсуждавшая что-то с Ангелиной, вдруг встала как вкопанная и начала внимательно то ли прислушиваться, то ли принюхиваться.
«Соня, что с тобой?»
— обеспокоенно поинтересовалась Легна. Демоница прижала палец к губам и прошептала:
«Тут что-то не так, я что-то ощущаю».
Она сделала паузу, потом подняла палец, поводила им туда-сюда и уверенно тыкнула в сторону Вархаммера. «Там». Ангелина, смотревшая сначала на Соню с подозрением, сейчас тоже начала внимательно вглядываться в указанном направлении.
«Там кто-то есть. Кто-то очень мерзкий. И он там давно».
Подбирая слова для описания своего чувства, проговорила она.
«Да, и он нас чувствует.
Он голоден.
Очень голоден».
Соня вскинула глаза на меня и тихо сказала без тени насмешки:
«Ты ведь этого места боишься, да?»
Отпираться не имело смысла, и я честно кивнул головой, а после паузы добавил, не забыв о чувстве собственного мужского достоинства: «Не боюсь, но чувствую себя несколько неуютно».
«Неважно, как ты это называешь»,
— просекла мой выворот демоница.
«Но там действительно живет что-то очень нехорошее, и, насколько я поняла, мы идем именно туда».
«Не совсем. Дорога проходит рядом, и недолго», — ответил я, ощущая, как по спине начинают бегать мурашки.
«Это хорошо. Я бы не хотела оказаться на его территории, кем бы он ни был. Особенно, когда мы приехали сюда искать убежище от охотников».
«Но кто он?» — спросил я, надеясь хоть сейчас, спустя столько лет детского страха, выяснить правду.
«Точно не знаю. Это какое-то существо. Но различить тип почему-то не могу»,
— задумчиво проговорила она.
«Так что будьте начеку»,
— добавила она, обращаясь больше к Легне, чем ко мне, подождала, пока та кивнет, и мы двинулись дальше. Через метров 150, свернув с тропинки, наш небольшой отряд вышел на песчаную дорогу, которая, огибая Вархаммер, шла вниз к железнодорожным путям, а потом, вновь превращаясь в тропинку, выводила прямо к последней линии садоводства, на которой и располагался мой дом. Пройдя по дороге метров 20, мы оказались в аккурат напротив укрепления. И Легна, вдруг вскрикнув, отскочила в сторону, а Соня, подняв в боевой стойке свой извивающийся хвост, мгновенно приняла оборонительную позу. Я же, ничего не видя, но заразившись общим ощущением чего-то опасного, сжал кулаки и, бешено водя глазами по пустому лесу, начал озираться.
«Бей его!»
— вдруг услышал я истошный вопль Ангелины.
«Бей!»
Соня, мгновенно среагировав, выпустила когти и наотмашь ударила куда-то перед собой, потом еще раз и еще раз. Раздался какой-то то ли крик, то ли скрежет, а в следующую секунду, как мне показалось, я увидел нечеткую тень, метнувшуюся обратно к горе. «Что это было? Кто это?» — вытаращив глаза, спросил я. Соня, уже успокоившись и приняв свою обычную расслабленную позу, с изумлением спросила:
«А ты видел его, что ли?»
«Ну да. Тень какая-то скользнула в лес».
«Странно»,
— задумчиво вклинилась в разговор Легна.
«Обычно их люди не способны видеть. Может, из-за стресса маскировку потерял? А вообще удивительно, как он имел наглость напасть на нас?»
«Он очень стар и безумен от голода. Видимо, в этом причина, иначе он никогда бы не пошел на такое».
«Да про кого вы говорите?» — воскликнул я, в раздражении переводя взгляд с Ангелины на демоницу.
«Ах да»,
— обратили на меня внимание мои девушки.
Это был вурдалак.
«Кто?» — опешив, переспросил я.
«Ну ладно, не совсем вурдалак. Точнее, беспокойный призрак вурдалака», — уточнила Легна.
«Разве такое бывает?» — пытаясь переварить информацию, пробормотал я.
«Не часто, но случается», — подхватив разговор, пустилась в объяснение Соня. «Понимаешь, вурдалаки в основном одиночки, и если с ними что-то происходит, то рассчитывать они могут только на себя. Живут преимущественно в лесах, избегая прямых столкновений как с людьми, так и с другими существами, так как по природе своей довольно трусливы. В качестве еды предпочитают кровь и кишки людей и крупных животных, хотя в голодные периоды не брезгуют ничем, раскапывая могилы и обгладывая не до конца разложившиеся трупы. Наибольшую активность проявляют во время войн, эпидемий или стихийных бедствий, когда люди ранены или измождены. А поскольку, по твоим словам, тут когда-то шли боевые действия, то несложно представить, какой пир был у вурдалаков после сражений. Я не знаю, что случилось конкретно с этим, — она махнула в сторону, куда только что сбежало атаковавшее нас существо. Но, похоже, он то ли нарвался на мину, то ли его застрелил умирающий солдат. Но свою смерть он определенно нашел рядом с этой горой, и по какой-то причине его дух остался прикованный к этому месту. А теперь он блуждает и ищет себе пропитание. А поскольку он был кровопийцей, то и после смерти им остался.
«Хотите сказать, что он до сих пор может пить кровь?» — спросил я, передергиваясь.
«Нет, скорее всего, он питается страхом, который сам и напускает, а иногда и чистой человеческой энергией тех, кто неудачно уснет на его территории. Но, думаю, после той трепки, что я ему закатила, он еще долго не покажется».
«Понятно. Но почему он напал на вас?»
«Мы существа потусторонние, как и он в какой-то мере, а, соответственно, для него более притягательные. Просто он давно не сталкивался с подобными нам и забыл, что делать этого не стоит». «Ладно, я так понимаю, что твой дом уже недалеко?» — спросила Соня, на что я кивнул. «Тогда давайте поспешим, а то тут становится прохладно, да и хочется, честно говоря, уже спать. День сегодня был утомительный».
Я был с ней абсолютно согласен и, выступив вперед, повел девушек за собой по петляющей тропинке. Минут через 15 мы подошли к моему дому. Я вытащил ключи, отпер калитку и, пройдя через двор и повозившись немного с заедающим замком, вошел в дом. За зиму дача изрядно промерзла и отсырела, так что, оставив девушек рассматривать комнаты, я сбегал в сарай, набрал дров и, вернувшись обратно, начал растапливать печь на кухне и камин в гостевой. При таком параллельном нагреве основные комнаты полностью прогрелись уже через час, и я смог, наконец, позволить себе немного отдохнуть. Вытащив из погреба пару бутылок домашнего, заготовленного еще с прошлой осени вина, я разлил его по стаканам и принес в гостиную, где, устроившись на диване, сидели Соня и Легна. «Ну что, как вам тут?» — спросил я, протягивая стаканы.
«Мне нравится», — сказала Легна. «Правда, правда. Очень уютно и тихо, особенно после твоего шумного и грязного города». «Да, пожалуй, соглашусь», — поддакнула Соня. «Только уж слишком безлюдно», — проворковала она, намекая, естественно, на свои извечные потребности. «Надеюсь, нам не придется тут долго отсиживаться».
«Не волнуйтесь, тут недалеко есть небольшой городок. Правда, я бы и не советовал там сильно расходиться. Люди в нем друг друга отлично знают, и слухи, особенно мистического свойства, разносятся молниеносно».
«Ладно, я подумаю над твоими предостережениями», — сказала Соня, делая маленький глоток и ставя стакан на стол. «Ну, а чем мы займемся тут?»
«Как чем?» — удивился я. «Ничем. Просто будем ждать Схала».
«И пить вино, которое очень даже недурственно», — вторила мне Легна. «К тому же кто-то недавно говорил, что устал», — сказала она, глядя на Соню с улыбкой. «Да-да, знаю», — кивнула Соня. «Просто как-то я не привыкла вообще ничего не делать».
«Ничего, потерпишь. Главное, почаще вспоминай, что за нами отправлены хантеры.
и если нам удастся отсидеться и переждать охоту, это будет просто великолепно».
«Твоя правда. Ладно, пожалуй, я послушаюсь ваших советов и пойду спать. Кстати, а куда ты меня положишь? Надеюсь, к себе?»
С хитрой, никогда не покидающей ее в такие моменты улыбочкой, осведомилась демоница. «В боковую комнату рядом с кухней», — невозмутимо ответил я. «Там тепло и удобно. Пойдем, покажу», — сказал я, поднимаясь, и Соня покорно поплелась за мной. Показав апартаменты Сони, я вернулся в гостиную за Легной, чтобы тоже отвезти ее спать. Девушка, пока меня не было, изрядно натренькалась вина и сидела на диване, обняв колени, о чем-то напряженно размышляя. Увидев, что она в каком-то отрешенном состоянии, я тихо подошел и, сев рядом, спросил: «Легна, что тебя тревожит?»
«А?»
— откликнулась она, вздрогнув от неожиданности.
«Просто я задумалась».
«О чем, если не секрет?» — участливо поинтересовался я.
«Да так, ни о чем. Просто все странно. Так все быстро произошло. Встреча с вами, потом с Халчик, теперь побег. Я не знаю, я так никогда не жила и никогда не думала, что буду. Я понимаю, что ангелам не пристало сомневаться, но я испытываю неуверенность, и мне страшно. Страшно за себя, за вас, Сони, за пропавшего милого. Я просто не знаю, как мне себя вести. Как бы я хотела быть такой, как вы, вечно неунывающими, смелыми и мудрыми», —
тихо проговорила она, смотря мне прямо в глаза. Я, не ожидавший такого откровенного признания собственной крутости, на несколько секунд потерял дар речи, но, понимая, что от меня ждут какого-то ответа, взял себя в руки, откашлялся и самым мягким голосом, на который был способен, произнес: «Понимаешь, Легночка, мы ничем не отличаемся от тебя. Нам так же, как и тебе, страшно. Мы также сомневаемся в своих решениях. Но мы вместе, и это дает нам сил справляться со всеми перипетиями жизни, которые сыплются на наши головы. Поэтому не переживай, все образуется. Схал найдет нас тут, и мы, собравшись вместе, найдем выход из сложившейся ситуации, как делали это всегда. А теперь позволь, я провожу тебя в твою комнату. Мы слишком сегодня все устали, и хороший сон нам не повредит», — сказал я и, взяв под руку Легну, повел ее в комнату на втором этаже. Добравшись до нее, я аккуратно положил благодарившую меня за участие Ангелину на кровать, укрыл одеялом и, выключив свет, вернулся в гостиную, где, своему немалому удивлению, обнаружил пропавшего пару дней назад с Хала. Демон сидел на диване и допивал вино прямо из бутылки. «Схал!» — воскликнул я обрадованно. — «Я так рад видеть тебя живым и здоровым!»
— «Я тоже, партнер», —
тихо ответил демон. — «Что ты такой пришибленный?» — спросил я, садясь рядом.
— «Нас заказала МММ», —
сказал он и замолчал, ожидая моего вопроса, но я лишь кивнул.
— «Ты что, уже в курсе?» — удивился Схал моей осведомленности.
— «Да, отец Сони просветил», — ответил я и кратко рассказал о событиях в квартире. Схал выслушал меня с предельным вниманием, а потом помолчал и сказал:
«Рад, что вам так повезло. Иначе бы, боюсь, мы уже не разговаривали. Но сейчас, я думаю, надо отправиться спать, так как день был непростой, да и мы можем разбудить девушек, а им надо набраться сил, так как наше будущее теперь туманное и непростое».
Я кивнул, соглашаясь с демоном, и направился в комнату стелить постель. Асхал взлетел на люстру и устроился там.